раз в тему.
Пастор сейчас говорил о работе там, и так далее, что вот как мы жертвуем работой ради Царства Божьего. Я здесь хочу прямо конкретное свидетельство проговорить мое, чтобы вы не пугались и не думали, что вот все, теперь все бросаем, в Дом Божий бежим и тут окапываемся. Дело совсем не в этом. В свое время, несколько лет назад, когда я, так сказать, в моих финансовых вопросах дошла до ручки, то я у Бога спрашивала вопрос, что же мне делать-то? Ну, когда ты весь все время в долгах живешь, это что же невозможно? И я вопила, Господь, ну так открой мне мое призвание, мне казалось, что я знаю. И Господь очень просто ответил: вкладывай мою истину в сердце каждой женщины. И все, это была одна единственная фраза. Это было где-то года 2-3 тому назад. И больше мне ничего не говорил, как вкладывать, в каком формате, где вот это вот, а какая конкретная истина. Он просто сказал: вкладывай мою истину. И я сейчас хочу свидетельство говорить с очень конкретными цифрами, чтобы вы понимали, что Бог реально является обеспечителем. Значит, почему говорю только здесь? Потому что надеюсь, ну, на вашу зрелость, на вашу взрослость. Да, у меня есть так называемое государственное пособие, которое называется страшным словом пенсия. И размер этой пенсии ровно 11 тысяч. Вот. И, конечно, нельзя на это прожить. Но когда я услышала это слово, я стала размышлять, где, как. И я стала искать именно истины. Какие истины, в какую женщину, где что вложить. И как только я стала искать вот именно истину и женское сердце, а вернее, я стала внимательна к любой женщине, которая ко мне обращается, неважно, в церкви, в интернете, по телефону, по звонку, неважно где. Причем, когда женщина обращается ко мне, я же ей не говорю, я вам дам ответ, но вы знаете, что мой ответ стоит столько-то. Я же не могу такого сказать. Я просто именно искала истину и вкладывала эту истину в то или иное сердце Божье. И я вам могу сказать, что вот два последних года, у меня сейчас просто нет на руках, но поверьте моему слову, что мои доходы в течение вот этих вот двух лет, они были минимум 20 тысяч и максимум до 60 тысяч в месяц. Понимаете? А моя истина, моя работа, вся работа, это именно я вкладываю истину. Конечно, для того, чтобы вкладывать эти истины, приходится много заниматься самообразованием. Почему? Потому что без познания Бога ты не сможешь это делать. Поэтому территория вот твоей работы, неважно, чем ты занимаешься, за баранкой ты сидишь, тяжести ты носишь, с лопатой ли ты ходишь, неважно, что ты делаешь, но твоя территория, она именно для того, чтобы ты там насаждал эту истину. Насаждал. Может быть, это будет в формате того, как ты работаешь, с кем ты работаешь. Но одним словом, мы насаждаем эти истины. И вот, так сказать, уже приведу, так сказать, ну, самые последние примеры, свидетельства. Вот был декабрь, да? И в декабре, когда я размышляла снова и снова: Господь, ну где, что мы сделаем? Потому что, знаете, так интересно происходит. Вот бывает раз в месяц удачно, 50-60 тысяч я получаю. Ну, Господь дает, да? А потом раз опять 20. Я говорю: Господь, в чем дело? Ну, как-то вот 50-то лучше, чем 20. Да, да. Вот. И мне Господь просто показывает: Ира, дальше идем, дальше. То есть Он как бы вот, ну, показывает, что нужно больше что-то узнать, больше взять, на большее претендовать. То есть он учит, он постоянно учит, и вот тут даже пугаться не нужно. И вот в частности в декабре месяце вообще получилось, знаете, чем прекрасен был последний декабрь для меня, потому что я Богу все время задавала вопрос. Я очень хорошо помню место Писания, где написано, что когда мы войдем в Ханаан, там прекратится манна, но мы там будем получать от плодов рук наших. И вот я все время Богу говорила, говорю: Господь, ну, дай мне понять, вот в моей практике, что такое плод моих рук. Потому что я понимаю, там крестьянин хлеб собрал там, огородник яблоки собрал там, ткач соткал что-то. Но у меня-то что вот мой плод, плод моих рук? Вот я не понимала этого. И в декабре что-то мы с Оксаной обсуждали, и она обронила так это ненароком фразу про марафон. Она постоянно какие-нибудь марафоны проводит. Вот. И она вот опять тоже что-то сказала мне, не то она предложила, не то она что-то посоветовала. Но я уцепилась за это, я села и стала думать, а какой марафон я могу сделать? Вы знаете, я только задумалась об этом, мне Господь вот прям продиктовал. Я только сидела, успевала записывать. И он мне продиктовал трехдневный марафон, который я провела в декабре месяце. Вот. И представляете, за декабрь месяц у меня вообще получился приход 74 тысячи. Вот на сегодняшний день, вот за эти последние годы. Представляете, за что? Только за то, что я сеяла истину. Я не пахала, я не сеяла, я не стояла у станка, я не работала с лопатой. Я просто сеяла истину. И вы знаете, я это четко увидела вот за эти последние два года, что где-то вот есть место писания, что Господь говорит, я вас нанял к себе, вы мои работники. И поэтому Он платит за эту работу. Да, вот да, почему. Да. Неважно, на какую работу ты ходишь, а на работу ходить надо. Но вот это вот откровение, что ты там главный, потому что ты несешь Царство Божье, ты пришел как Божий сеятель засевать территорию твоей, ну, твоего поля, засевать Божьи истины. И вот я когда отследила, думаю, ну надо же, как интересно. При этом, я еще пока боюсь повышать расценки, да, они у меня такие достаточно лояльные. И в марафоне у меня участвовало только 30 человек. То есть 74 тысячи – это только ну, половина, что я получила через марафон. Все остальное – это случайные звонки, это случайные встречи, это обращение знакомых, незнакомых. Вчера, ну, вы видите, я немножко так нехорошо себя чувствую. Вчера просто-напросто валялась, а денег нет. Вчера денег нет, у меня нет, у Оксаны нет. У нас такие дни тоже бывают. А хочется, чтобы было, потому что хотелось конфеток пойти купить, а не на что. Ну, мы с ней помолились с утра, деньги, придите. Вот, уже полдня проходит, они не идут, а я все вот валяюсь, кувыркаюсь и понимаю, что мне вот даже ничего неохота делать. Вот сейчас вот даже типа вот встать там, что-то где-то кому-то себя предложить, хотя я могу сказать опять свидетельство, что не я себя рекламирую, Господь собирает. Когда у тебя есть истина, Бог находит тех, для кого эта истина дана. Ну и все, ладно, значит, я валялась, Оксана уже ушла, я тут одна дома хожу, такая вся из себя больная, ну позволила себе быть больной. Вот, блямк, 1000 поступает. Просто спасибо вам за ваше служение. Я знаю, от кого это, от одной из сестер. Думаю, аллилуйя, спасибо. Вот, хорошо, уже пишу Оксане. Оксана, пойдем в магазин купим. А мы с ней наметили на ужин пиццу на печь. Ну и вот. Проходит еще немного времени. Звонок из Москвы. Там у меня есть тоже свои женщины. Ой, Ирина Михайловна, я так хочу с вами поделиться. Я вас так давно не слышала. Давно это где-то неделю она меня не слышала. И та-та-та-та-та-та-та-та-та. И вот она там говорила. Вот, все, потом она, так сказать, попрощалась со мной. 500 рублей приходит просто за то, что ты ее слушаешь, и ты чем-то ее потом вдохновляешь. Поэтому, знаете, я очень долго собиралась, так сказать, с духом, чтобы вот эти вот вещи открыть, показать. Но попробуйте сейчас вот услышать, что Бог дает работу, и Он ее оплачивает. Он ее оплачивает, поэтому, но, опять-таки, драгоценные, если бы не служение в Доме Божьем, если бы не постоянные встречи с пастой, в пастве, если бы не те две команды, которые у меня, а третья у меня молитвенная группа, понимаете, то есть на территории церкви не хватает служений, если бы каждую субботу, почти каждую субботу, я мою здесь полы, а я дама взрослая, и амбиции у меня, ой-ой-ой, как много. Но я всякий раз прихожу сюда, Потому что есть тот, кто здесь хочет накрыть трапезу. И это не страшно. Я даже засекла. Я одна, уже так наловчилась, за полтора часа вымываю все. За полтора часа. Нетрудно, несложно. Понимаете, Господь дает силу. Поэтому Он не дает не только силу, Он дает деньги. Он оплачивает, когда ты сеешь истину. Поэтому, дорогие мои, смотрите на свои работы, как на поле, которое вы засеваете Божьим Словом. На каждого человека смотрите, как на это. Почему? Потому что я еще раз говорю, ты не договаривай. Я же не договаривался с этой женщиной, что я вам сейчас с вами поговорю, а вы мне оплатите. Я никогда ни с кем не договариваюсь. За редким исключением, когда звонят те люди, которых я не люблю. Такие тоже звонят. Вот тем я сразу говорю, для вас мое время стоит столько-то, столько-то, столько-то. Ну что делать? Надо же как-то отсеивать. Поэтому дерзайте. Спасибо.
Спасибо, Ирина Михайловна. Прекрасное свидетельство. Бог верен. Аминь. Он верен. Самое главное – слышать Его и делать то, исключительно то, что Он говорит и повелевает. Итак, давайте мы продолжим. У меня еще немного слова, и потом мы будем молиться. Помолимся и благословим каждого из вас. На чем мы остановились? Да, церковь – это семья, которая трудится. И нам необходимо смотреть на то, как мы трудимся. И вот планы, кстати, о которых мы и говорили, планы, которые каждому служителю необходимо составлять, и что-то там, 4 служения всего лишь давали. Вот планы позволяют увидеть реально, ты трудился или нет. Потому что планы, когда ты смотришь, да, вот год закончился, ты смотришь, анализируешь, и ты можешь увидеть, чем ты занимался и на что ты тратил время. Потому что без написанных планов, зафиксированных, все это иллюзия. Год прошел, а годы проходят быстро, и кажется, ну я что-то делал, что-то конкретно что. Конкретно что, когда у тебя было записано, к чему ты идешь, какие цели ты ставил, ты потом можешь проанализировать, ты к ним приблизился или ты остался на том же самом месте. Ты на что тратил время? Ну, как любой учет, тех же самых денег. На что они потрачены? На что потрачено время? Потому что, поверьте мне, многие люди, и христиане здесь не исключение, живут в абсолютных иллюзиях, что они что-то делают, они в чем-то трудятся. Вот одна из фраз распространенных, которую я, ой, так много раз слышал, люди говорят, ой, я так много... У меня так много дел вообще, вы все еще тянете, там что-то на ячейку, ходить куда-то. И вот у человека иллюзия, когда его сажаешь перед собой, расскажи мне, чем ты занят в церкви, что ты так говоришь, я чуть ли не 24 часа в церкви. Что ты делаешь и сколько? В церкви и для церкви. И там обычно пустой звук. Просто там ничего, все это такие иллюзии. Я такой занят и в церкви, а вы еще мне что-то пытаетесь поручить. Поэтому учеты, вот планирование, обязательно, обязательно составьте написанные планы. Вот как Саня, она вам поможет написать конкретные, не иллюзорные такие. Будем делать, будем стремиться. Будут такие обтекаемые фразы, что там год пройдет, 10 пройдет, жизнь пройдет, и ты так и не поймешь, а ты вот это осуществил или нет. Будем стремиться, будем изменяться, будем делать лучше. Конкретика. Поэтому составляйте планы, чтобы увидеть, ваша команда трудилась или просто провела год впустую. Вот как у Львины читал, да? Можно проследить, что сделано, что не сделано. Да? Правильно? Ну, у тебя просто вообще конкретно все расписано. Можно увидеть, что сделали, что не сделали, что хотели, что не получилось. То есть ты сама можешь увидеть. Ну и команда в том числе. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. Это место Писания, которое говорит о сегодняшней структуре церкви. Давайте все-таки зачитаем коротко. И он поставил, Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых, на дело служения. Посмотрите, на дело служения. Для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенное, в меру полного возраста Христова. То есть младенцы, и мы должны расти. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Речь о наставничестве, без которого вообще люди, я сегодня наблюдаю в христианстве, вообще просто шквал этих учений, люди вот так вот, пожизненные младенцы, ничего не совершают вообще, ничего не достигают, только слушают, то отсюда кусок урвали, то оттуда. И без наставников человек остается пожизненным младенцем. Ему кажется, опять же, что он что-то познает в Боге, что он растет духовно. Все это иллюзия. Рост в Боге – это рост в ответственности и достижение результатов. Однозначно. Покажи мне веру и сделай твои. Все, точка. И наставник здесь ключевая фигура, как пастор. То есть он где-то ставит границы и говорит, сюда вот это тебе не нужно. Вот это тебе нужно отложить. А вот этим заняться. Вот это тебе нужно усилить, а вот это вообще уменьшить. Наставник, как более опытный человек, как отец в семье, как мать, они дают рекомендации. Конечно, от детей требуется, мы уже как взрослые дети, требуется смирение, послушание, они такое, а что я, ну все, ты обречен тогда при такой позиции на пожизненное младенчество. Речь не о таких людях, речь о людях, которые желают прожить жизнь, осуществив Божий план и сделав на этой земле то, что Он для тебя предназначил. Так вот, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, чем и занят дьявол сегодня, религиозный дух занят этим. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви, то есть рост и умножение тела Церкви. Вот в этом и есть сила Церкви, вот здесь она описана, чтобы защита была от всяких искушений, от всяких вообще глупых религиозных течений, движений, от всяких глупых людей, как Павел пишет, молитесь о том, чтобы мне избежать, как он там назвал, не помню, ну, глупых людей, ибо не во всех вера. Вот. Но вот в этом, в этой структуре и есть сила церкви, которую дьявол не может победить. Все остальное дьявол не боится. Пустая религия вообще, пустой звук, пустозвоны такие. Их сегодня полон мир вообще. Люди вроде поверили в Бога, напичкали в себя кучу всяких учений, вообще всякую пургу несущие, но ничего не могущие, ничего не достигающие. Вот. Меня не интересует такая жизнь вообще. Я дистанцируюсь от таких людей. Не собираюсь ни в споры впадать, ни доказывать что-то. Меня интересует то, что Бог мне поручил. Мне как личности, как человеку, как мужу, как пастору, как духовному отцу. Поручил, кого воспитать, что взрастить, что построить. Все остальное меня мало интересует или не интересует вообще. Вот, и я вижу в этом защиту и победу церкви, такую победоносную церковь, не религиозную, которую дьявол не боится, которую мир не уважает, не почитает, которую вообще смотришь, бред какой-то, несут люди. Но церковь, которая растет, развивается, и она в авторитете, в том числе у людей мира сего, вот, и тем более у Господа в почете. Это видение Бога, как Бог видит церковь, вот этот отрезок. Как Бог видит церковь и то, что Он делает, и как Он делает, как Он строит. Дары служения, апостолы, пророки, пасторы, учители, евангелисты, которые наставляют, назидают, научают церковь, чтобы каждый человек возрастал, чтобы каждый человек входил в свое призвание, и мы как дом Божий, как семья Божия осуществляли Божью работу на этой земле. И вот смотрите, мы служим, важно понимать, служим людям не потому что это надо, а потому что мы любим людей. Вот важно понять, любовь – это движущая сила. служим, потому что любим. Любим. Тормошим людей по этой причине. Не проходим мимо. Да, вот вы, если у вас есть команда, вы должны понимать, что это вы призваны вторгаться вот в это святое святых под названием личная жизнь. Меня не трогайте. Ну как не трогать? Если ты попал в нашу семью, и ты называешь себя сыном и дочерью, я буду тебя трогать. Я буду тебя трогать, как твой духовный отец, или мать, или наставник, служитель. Я буду тебя трогать в любви, любя, дай аминь. Без наездов, оскорблений, но буду трогать, тормошить, потому что верю в твою великую судьбу, потому что вижу в тебе огромный потенциал, потому что понимаю логику папы. Он не зря тебя привел в нашу семью, родил тебя здесь. И поэтому, когда ты занимаешься фигней, тебя будут трогать. Затрагивать твои, ой, не надо мне это говорить, вот это не надо меня трогать. Ну ты сын или раб, ты определись. Раб не пребудет в доме вечно, так написано. Раба дьявол выдернет однажды, просто выдернет, из-за дел, из-за обид, из-за чего-то еще, не так посмотрели, не так сказали, на больную мозоль надавили. Но сын и дочь прибудет вечно, потому что понимает, это моя семья. Иногда родители говорят и будут говорить вещи, которые неприятно слышать, но они это говорят, любя тебя, потому что любят тебя и потому что верят в тебя. Они родили тебя для великой цели, а не для того, чтобы ты прозябал в этой жизни и провел эту жизнь, знаешь, как такой, как какой-то этот остолоп, бездельник. От чего потом сам будешь страдать? Жизнь закончилась, что делал, чем занимался? К чему стремился? Вообще непонятно. Промелькнула жизнь, что там, дерево посадил, еще что-то сделал. Ну дальше что? Дело Божье. Должно было быть сделано. Поэтому важно понимать, что мы служим, потому что любим людей. Поэтому мы пристаем к ним, тормошим. И важно понимать, что не нужно тратить время на какие-то разборки. Вот иногда, как в любой семье, будут возникать какие-то там стычки. Но вот мудрость заключается в том, чтобы не тратить время на выяснение, кто прав, кто виноват. Не позволяйте себя втягивать в эти разборки. Потому что должна проблема быть решена. Вот мудрость заключается в том, чтобы увидеть проблему и вовлечь людей в ее решение. А не в выяснение, кто прав, кто виноват. Ты прав, я прав, или кто виноват. А какая разница вообще? Есть истина и есть дело, есть проблема. Проблема. Вот есть, знаете, решение любой проблемы очень простое. Вот запомните, вам формулу даю, такой лайфхак. Вот есть проблема любого плана, любого порядка. Первый вопрос. Как должно быть? В соответствии со словом, с волей Отца. Как должно быть? Истина. Она одна, истина. Это точка зрения папы. Все. То есть не выяснение, виноваты, правы, еще что-то там. А что люди скажут, а кто что делал? Истина. Что, как должно быть? Второй вопрос. Что нам нужно сделать, чтобы стало так, как должно быть? Все. Как должно быть? И второе, что, ребята, давайте все, споры, разногласия, дрязги оставим. Вот истина что говорит? Господь, о, вот это, о, как должно быть? В семье, в доме, в делах, там, в работе, в финансах, в любой сфере, повторяю. Второй вопрос, так, что мы должны сделать? Что мы сделаем, чтобы стало так, как должно быть? Потому что если Бог обозначил, как должно быть, то оно может стать так, как про Иисуса написано. И слово стало плотью, да, и что там? Да, и обитало с нами, и сделало то, что должно было быть, как должно было быть, ну что-то так. Поэтому на решение проблемы. Итак, по пунктам некоторые моменты. Команда служителей – это люди, которые все двигают. То есть это деятельные люди, понимаете? То есть вот такие старшие в доме, в семье. Это люди, которые все двигают и вокруг которых все движется. Ну представьте, если служители будут такие, ни рыба, ни мясо, да? Ну, тогда и дети духовные такие будут. Тогда вообще такая вся церковь тормознутая, да? Вяло текущих. Нет, церковь, а команда служителей — это люди, которые все двигают и вокруг которых все движется. Они не должны быть, у меня вот как у пастора нет идеи, чтобы все стали такими, как я. Все прям вот как роботы повторяли меня. Нет, абсолютно. Но команда служителей должны быть какими? Определение. Первое. Зрелыми и близкими. Как я уже говорил, невозможен служитель, который пропадает и появляется в церкви изредка. Он там где-то занят своими делами, потом раз появился. Невозможно быть в команде. Как ты сможешь что-то двигать, кого-то наставить, научить, кого-то вовлечь, если тебя самого вот мир оба увлек через проблему, все, пропал. Поэтому первое, зрелыми и близкими служители должны быть. Близкими, понимаете, близкими. Вот. А уж тем более сейчас интернет, так это вообще. Второе, позволять говорить в свою жизнь. Говорить в свою жизнь. Наставлять, корректировать где-то. Говорить. Служитель, это невозможно, когда служитель, он, как я говорил в начале, он такой, что ты продумываешь, как же ему что сказать, на кривой козе к нему подъехать. Потому что у него там начинает вылазить из него все, что не попадя, и рога, и копыта, и все. Поэтому позволять говорить свою жизнь. Третье, служители, они должны быть людьми веры. Они верят и горят тем же, что есть сердце пастора. Это люди веры. Это не люди сомнений, хотя в вере мы растем всю жизнь, но по определению это не человек сомнения. Как он поведет за собой кого-то, вдохновит, если он постоянно сам как бы вообще не пойми кто. Это люди веры. Они верят и горят тем же, что есть сердце пастора. Четвертое, они разделяют ценности пастора. И не на словах, а на деле. Ценности. Вот в чем первый пункт? Близкими. Когда через отношения ты можешь познавать мой образ жизни, мой образ мысли, то, как я мыслю, как пастор. Я это транслирую на проповеди, через учение, через вот сейчас транслирую. Да, в личных встречах. Я транслирую. Придя ко мне в дом, ты увидишь мой образ жизни, мой образ мысли. Который, поверь мне, не расходится с тем, что я транслирую в церкви.
Аминь.
Вообще. У меня нет жизни. Я здесь говорю, о, такие вдохновенные вещи, а там у меня какая-то другая своя жизнь. Нет. Поэтому разделять ценности пастора не на словах, а на деле. На деле. Пятое. Это люди дела, а не слов. Дело, а не слов. То есть не нужно много слов, собрались, поговорили, наметили план, все, пошли действовать. Меня раздражает всегда наша христианская бесконечная болтология. Собрались, поговорили, как у Михалкова в фильме «12». Посидели, потрындели, побалдели, разошлись. Дело осталось на месте. Потом опять собираются, опять. Ровно о том же самом, бесконечно вообще, переливание из пустого в порожнее. Месяц прошел, опять собрались о том же самом. Через полгода о том же самом. Команда все говорит, давайте, нужно. Вообще болтология сплошная. Меня раздражает это. Знаете, если вы не хотите меня раздражать как пастора, становитесь людьми дела. Поговорили, наметили, двинулись. Даже если ошибетесь. Бог вас подправит, простит, если даже согрешите. Но вы сделаете шаг. А вот это бесконечное, от Бога не от Бога, плюнет, поцелует, там, это все на ромашке гадать. Это религия сплошной воды, вообще голая религия. В мире ее полно, но я смотрю, в христианстве ее не меньше. Люди дела, а не слов. А не слов. И шестое, это люди с измененным характером. Опять же, понятно, здесь это рост, может быть, постоянно всей жизни, но, по крайней мере, есть какое-то движение. Люди с измененным характером. И изменение характера, поверьте мне, это ответственность самого человека. Не нужно мне рассказывать, вот я такой. Меняйся. Меняйся. Меня удивляют иногда люди, они говорят, делаешь замечание человеку или корректировку. А вот я такой или я такая? Кого волнует, какой ты и какая ты? Ты во грехе зачата или зачата? Ты вот приобрела такой образ вообще бестолковый, мирской. Меняйся, тебе для этого дана вера. Вера, чтобы соответствовать тому, как Бог на тебя смотрит. На тебя, на твое служение, на твой характер, на твою жизнь. Вот это такая позиция. Я такой, вот я корявый, любите меня таким. Мы принимаем всех, любя всех любыми. Но подальше мы говорим, дорогой мой или дорогая моя, вперед из песни. Вот образ Христа. Будь добр, соответствуй, преображайся. Сила Духа Святого тебе дана сейчас. Чтобы твой мерзкий, гадкий, мерзопакостный характер был изменен. Не нужно вот это все вываливать, да вот я такой вот. Иди и меняйся. Потому что как с тобой люди будут работать? Служить в команде. Как, если у тебя постоянно там что-то вылазит? Это невозможно. Как опять же, в одной крупной церкви, я упоминал, да, и также в крупной церкви, пастор просто рассказывал, делился. Один руководитель такого серьезного служения церковного, профессионал вообще вот высшего полета. Просто, ну, умница, он все знает, он все может. Он прям служение стал развивать, там, команду сколотил. Но характер просто капец вообще. И вот его терпели. При любом замечании, при любом, а вот это, а не надо меня трогать, а я знаю, а я вот такое. И понеслась. Как с таким человеком работать? Но его пришло время, ему сказали, знаешь, дорогой, вот время было дано тебе измениться, но с тобой невозможно вообще работать. Мы почитаем тебя, мы уважаем тебя, мы очень ценим твой профессионализм, но твое, извините, говно терпеть мы уже не можем и не будем. Поэтому живи сам в этом. И человека снимают со служения. Естественно, обычно это, как другой пастор сказал, деревья умирают стоя. Потому что такие люди, в основном, они такие гордые, напыщенные. А что это? А как это меня? Меня отодвинули, меня не ценят. Тебя ценят, тебя любят. Меня из семьи выгоняют. Тебя никто не гоняет. Из семьи невозможно выгнать. Но со служения тебя сняли. С ответственного дела тебя сняли, потому что ты разрушаешь все. От тебя всем плохо. От тебя вот это вот несет вот это дерьмище во все стороны. И как бы ты ни пытался созидать все с помощью профессионализма, вонь вот эта сплошная, она просто всех достала уже. Поэтому извини, подвинься, но такой большой срок был дан для того, чтобы твой характер, по крайней мере, вот эти глобальные камни, ты их взял и выкатил. Все возможно верующим. Аминь. И здесь я неоднократно это говорил вот на проповедях. Знаете, решение, не пытайся себя самого лечить. Вот людям это объясняйте. Я так часто это замечаю, вот замечал на протяжении своего хождения с Богом. У человека проблема, а он не идет ни к наставнику, ни к пастору, ни к кому. То есть он, помните вот этот сосуд, я приводил пример? Он непрозрачный сосуд. И даже если ты попытаешься его пригласить, он там в какую-то позу встает. Хотя нужно тормошить людей из любви все равно. Но идти нужно к наставнику и говорить о проблеме. Не пытайся самого себя лечить. Вот вы понимаете, у каждого из нас есть аптечка дома. Но мы не доктора. Вот вчера люди плохо стало, Людмиле. Скорую вызвали. Не стали здесь наши девчонки. Ой, давай мы тебя сейчас... Давай, мам, я что-то слышала там, сейчас мы тебя полечим. Скорую вызвали. Понимаете? Поэтому не пытайся даже самого себя лечить, когда у тебя глобальная проблема в какой-то сфере, и с характером в том числе. Иди с проблемой к врачу, к доктору, то есть к наставнику, к служителю. иди, открывай свое сердце, признавайся, да, и через это Бог действует. Аминь. И вот этот 16 стих, я его в конце хочу выделить, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в своем миру каждого члена получает приращение самого себя в любви. Смотрите, рост, умножение, церкви, команды, служения, взаимоскрепляющие связи. Это канал, через который течет благодать и разные дары. Без вот этих взаимоскрепляющих связей мы не сможем принести плод. Мы не сможем дать прироста команде, служению, церкви. Без взаимоскрепляющей связи это невозможно. Невозможно. Связи. И вот практическое применение. Несколько пунктов по вот этому стиху, по вот этому пункту. Практическое применение, взаимоскрепляющая связь. Первое. Здоровое тело всегда активно и действенно. И нам нужно создавать движение через события. Я уже упомянул, команда служителей это команда действенных людей, людей дела. И вот служение, команда, ячейка должны расти и умножаться. Должны расти и умножаться. Потому что здоровое тело, здоровые клетки всегда размножаются, тело растет. В природе то, что здоровое, оно растет и умножается. Это важно понять и в это поверить. Но для этого нам нужна активность. Почему я и сказал, нам нужно создавать движение через события. Через события. Как этого достигать? Да очень просто, когда ты, может быть, как руководитель служения команды, и вовлекая сюда всю свою команду, ты что делаешь? Думаешь, молишься, ищешь работающие действия. Ищешь работающие действия, достижения людей, приобретения людей, ловли рыбы, для того, чтобы приращение происходило, команды, служения, церкви. То есть думать, молиться, искать работающие действия. И очень важно, используй и усиливай то, что уже работает. Используй, усиливай то, что уже работает. Вот я как-то писал уже в лидерской группе. Вот наш пример, если проанализировать, это очень легко увидеть, что сработало в 2022 году в плане приобретения людей. То есть какие-то люди попали в церковь, и кто-то укоренился в церкви, но через какие пути эти люди пришли. И я обнаружил, причем это давно уже, просто для освежения памяти недавно это забрасывал. Я обнаружил три пункта. Это личные свидетельства, это проведение всевозможных мастер-классов и встреч, семинаров и прочего. И третий канал – это интернет. Вот эти три пути, три формата, которые мы уже видим, они работают. Это означает, что их нужно усиливать. Понимаете? Нужно усиливать. Усиливать личные благовестия, усиливать, когда команда или служение продумывает какие-то встречи, мастер-классы, какие-то вот эти вот тусовки. Самое разное вообще. Стоит только сесть и придумать. Тусовку, интересную для людей мира каких-то. Да, там, рисование, пение, вообще все что угодно. Устроить и приглашать людей. Это работает. Мы через это, через обучение, через семинары какие-то. Мы приобретаем людей, приобретаем. Это нужно усиливать. Нужно не просто в плане своем, мы будем что-то делать внутри церковной. Вот, если этот канал работает, его нужно усиливать. Сесть и продумать, что мы можем сделать. Мы, наша команда, в этом плане, чтобы привлечь эту рыбу. И третий пункт, это интернет. Интернет, который вообще, это так со скрипом идет в христианстве. Это вообще просто капец. Я порой... Не то, что у меня руки опускаются, но я уже порой не понимаю, почему люди вот настолько пассивны, почему боятся баннеры у себя на странице опубликовать, приглашение в церковь, свидетельство написать, еще что-то, отзывы от церкви. Вот, написал, да, сколько там, 12 человек всего, и всей церкви. Я вам скажу, это еще хороший результат, потому что я наблюдал, как тысячная церковь, у них в группе прозвучал этот призыв, тоже они там подобное, по-моему, тоже на Яндексе. Да, ребята, зайдите, напишите отзывы. Из 1000 человек, а в группе там больше 1000, где-то 1200 в группе церковной, в Телеграме. Я зашел и посмотрел, откликнулось всего 20 человек. 20! В группе 1200. У меня вопрос. А что тогда для вас это? Это дом или не дом? Это семья, не семья? Если тебе так трудно, ой, у меня, я не знаю, просто зайти, напиши что-нибудь. Ну, 20 человек из тысячной церкви. Я подумал, ну, если пастор это отслеживает, мне его жалко. Просто жалко, потому что не себя жалко, когда я делаю призыв, у нас там 61 человек в группе Telegram, это не все люди из нашей церкви. И всего лишь 12 человек делает отзывы. Мне уже как-то грустно становится. А еще грустнее становится, когда мы делаем какое-то мероприятие, я прохожу по страничкам наших церковных людей. Это же так легко и просто, да? На страничку каждого человека ВКонтакте зайти. И в большей мере я не обнаруживаю там ничего. При всем при том мы говорим, опубликуйте, напишите, мы приглашаем, та-та-та. Я христианин, я служитель, я часть церкви, я люблю Господа. Покажи мне, что ты любишь Господа. Мы через интернет не только вот свою церковь привлекли людей, в другие привлекаем. У нас есть люди, которые смотрят, слушают. Ну вот семья на прошлое служение приезжала за 200 километров. Они нас через интернет нашли. И это не единственные они. На библейке у нас люди учились через интернет, мы познакомились из Башкирии. И это говоришь. Заходишь на страничку, ничего нет. Пустота. Кто ты тогда? Определись вообще. Ты сын, дочь, раб, рабыня, Изаура. Ну это же смешно, ребята. Это же просто вообще смешно. Но этот канал работает, его необходимо усиливать. Скажи аминь на это. Потому что он работает. Он работает. И мы стараемся вообще неплохо делать. Посмотрите наш сайт. Я удивляюсь. И иногда беседую, и человек говорит, у церкви сайт есть? Ну, вообще-то есть. Да? И вообще-то неплохой, вообще-то красивый, вообще-то очень удобный, вообще-то отличающийся очень сильно от большинства церковных христианских сайтов. Я просто это знаю. Человек даже не знает, что у нас есть сайт, а у нас есть группа, да, там, да, есть. А вы что-то там пишете, да, мы пишем, а еще что-то. Поэтому давайте использовать эту тему. Аминь. Значит, это наш пример. Дальше, взаимодействую с прогрессивными служениями и церквями. Интернет, опять же, в помощь. Можно познакомиться с разными служителями, с разными служениями, перенимать их опыт. Именно прогрессивных, не просто хлам собирать со всего интернета. Понимаете, под названием религии. Вообще, мне так смешно, люди, я сталкиваюсь иногда, беседую, человек начинает мне рассказывать. Вот Анатолий Гильманов это все высмеивает вообще со страшной силой, на него обижаются. Какой-то там вообще говорящая голова на фоне совдеповских обоев вещает. И человек слушает это все. Он слушает, вот там, вот это. Да мне по барабану, что говорят эти люди. Давайте смотреть на лучшее. Вот на прогрессивное. Интернет дает возможность. Прогрессивные церкви, прогрессивное служение. Познакомиться с ними, перенимать опыт. Зачем мне перенимать опыт вообще каких-то бредовых просто вот этих людей, которые всякую чушь несут с вкраплением истины. Вообще зачем? Смотришь на него с грязными волосами или на нее. Мне Бог откровение дал. Вот почему Бог тебе не удивляет, как Бог, вот великий, он тебе сказал о глобальных вещах, а по всему миру, и не сказал, что тебе нужно голову помыть и причесаться, прежде чем в интернет выходить. Но наш Бог, наш Папа, он вообще-то прекрасный, мудрый. Он говорит, встал, умылся, помылся, зубки почистил, причесался, привел себя в порядок. И потом что-то можешь сказать людям. Аминь. Поэтому перенимать опыт, взаимодействовать. И еще как? Обязательно, как минимум раз в год выезжать на конференции нашего содружества. Потому что вот я вам скажу, нет времени ничего рассказывать. Наше содружество, в котором мы состоим, это передовое содружество церквей на постсоветском пространстве. Вот просто поверьте мне, на фоне многих сегодня церквей, тысячи, содружество, в котором мы состоим, это передовое содружество по всем параметрам, и духовное, и материальное, и там, ну, в плане отчетности перед миром. Поэтому перенимать опыт, ездя на эти, вот как в январе всегда есть этот кэмп, запомните, забейте его себе в планы. Деньги откладывайте, откладывайте вторую десятину, у вас будут деньги. Ну просто начните это делать. Вы будете видеть, как Бог благ, Он будет покрывать ваши расходы, а у вас будут собираться деньги. Чтобы потом вместе командой раз и поехали. Потому что там... Вот я вам сброшу, конечно, записи, ну, вот этих учений, служений кемпа. Но поверьте, это малая часть, потому что атмосферу невозможно передать. Да. Общение невозможно передать. Да. Взаимодействие невозможно передать. Молитву невозможно передать. Просто взять слово. Ну, как минимум из двух зол выбирают меньше. Но там опыт. Вот я слушаю Сергей Артемьев из Ижевска, наш друг. Он рассказывает, как они эти ячейки открывают. Вообще идея потрясная, но очень простая. Он говорит, у нас человек пробежался по подъезду, по квартирам, пригласил всех людей в своем подъезде на чаепитие. Сказал, ну типа там праздник, день рождения, все. Приглашаю вас. Да, заодно познакомился с кем-то. Все, люди пришли. Попили чаю, познакомились, хорошо провели время, в конце он им рассказал, кто я, что. Половина людей остались в качестве ячейки. То есть ячейка началась. Вот из этих людей. Думаю, ну обалдеть, какая простая идея. Пригласить людей, собрать их из близлежащих, кто там в частном доме, там со своих там округи. Все, собрались, опа, вон ячейка. Так легко и просто. Или Маргарита Синопос, вот я наконец услышал ее, ну как услышал, просто вот подумал, не, нам нужно начать это использовать, будем использовать. А как у них началось вообще служение, вот церковь? Ведь она же, Маргарита, она основоположник, не Сергей Синопос, а Маргарита, она и Сергея как раз вытянула из наркомана в своем центре, воспитала мужа для себя, да, очистила и все, и он сегодня вот такой вот. Бог призвал. Да, ну Маргарита, она говорит, мы просто приглашали людей послушать свидетельство, как Бог освобождает от наркотиков. Просто вот приглашали. Наркоманов много приглашали. У нас какие-то люди освободились. И они на этой встрече просто делились свидетельствами. Без всяких проповедей, без всяких учений. Там в то время ничего не было. Свидетельства. И он говорит, она говорит, у нас все это стало расти. И до сих пор растет. Хотя она говорит, мы не используем. Она говорит, я просто вот умоляю вас, начните использовать этот метод. Я подумал, так его вообще можно использовать на любую тематику. Изменение семьи, свидетельство. Приглашать людей, послушать историю восстановления семьи. Историю исцеления, тема здоровья, да? И все такое прочее. Но это и есть как раз вот эти действия, которые мы призваны закручивать, вовлекая людей. Это первый пункт был, да, здоровое тело, оно активно и действенно. Второй пункт, это говорить истину друг другу. Я вас умоляю, когда вы замечаете какие-то вещи, говорите друг другу, не нужно, у нас такая практика вообще ущербная. Люди что-то заметят, звонят Тане и говорят, а вот там-то непорядок, а вот тот-то человек, ну и подойди и скажи в любви, ой, я боюсь, я вот, а как там, ну извините, ну Таня ж не диктатор потом, просто ходите всем указания давать, корректировки давать, ну так иногда получается, что на Таню все или на меня взгромоздят, давай пастор решает. Сами решайте. Сами видите что-то. Подходите, общайтесь, беседуйте, корректируйте друг друга между собой. Третий пункт вытекает из этого. Взаимодействовать друг с другом и между служениями. А не ждать команды и просто взваливать на пастора нужду или проблему. Опять же, видите проблему или что-то нужно сделать. Взаимодействуйте сами между служениями. Не нужно мне об этом говорить, чтобы я пошел и дал команду. Вообще бред. Я не хочу быть в роли вот этого раздавателя там, каких-то указаний. Я хочу видеть семью, в которую все люди вот, вовлечены в благоустройство семьи. Все смотрят, так, вот это нужно изменить или в служении. А давайте вот это сделаем. Иди к руководителю этого служения и договаривайся, беседуй. И настраивайте все, улучшайте все это. То есть я хочу быть вовлеченным только лишь тогда, когда вот на этом уровне уже невозможно что-то решить, понимаете, да? Невозможно, или там конфликт какой-то между служителями, они вот сами не могут его решить. Тогда могут позвать там папу, старшего пастора, позвать, чтобы я разрулил это все. А просто так, что пастор ходит и все решает, и все разруливает. Не-не-не-не-не. Нет, старшие дети в семье, они же сами, никто же не подходит и говорит, мама, нужно мусор вынести. Ну ты же видишь, если полное ведро, возьми, вынеси. Да логично же. Ну логично или нет?
Да, да, да.
Никто не говорит, папа, нужно там гвоздь прибить. Ну если ты видишь, если ты взрослый, возьми, прибей. А что тут? Что тут это самое еще? И последнее. Уходи от зацикленности на себе и на своих проблемах.
Аминь.
Учи этому своих людей.
Да, аминь.
Вот зацикленность на себе – это зло. Я, мне, мое, мои проблемы, у меня все так плохо. Убери свой взгляд с себя, любимого. Это и есть гордость. Смотри на Христа. И ты будешь видеть, как змеи, даже если они будут жалить тебя, они не причинят тебе никакого вреда. Никакого, никакого. То есть Христос – это всегда центр нашего мировоззрения, нашей мечты, нашего видения. Христос, Христос, Он на первом месте, не мы. Христос, исцеление в Нем, освобождение в Нем, решение любой проблемы в Нем, обеспечение в Нем. Потому что Он все победил. И мы сейчас помолимся. Вот это место Писания, которым я закончил служение перед отъездом в Москву. И потом я писал, что у нас пасторская школа началась этим местом Писания. Когда Иисус вошел в храм, и Он взял книгу и у пророка Исаии там зачитал. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, отпустить измученных на свободу». Вот в нашем братстве, почему я сказал, что я считаю его передовым, мы не родились в этом братстве, да, у нас был свой путь, и трудный путь, тяжелый, на котором мы что-то теряли, что-то приобретали, у нас были и ошибки, и достижения, но я так рад, что Бог нас соединил вот именно с этим содружеством, в котором мы сегодня состоим, официально состоим, вообще духовно состоим, потому что в нашем содружестве ценится атмосфера, помазание. Мы как-то говорили с пастором Сергеем в Тольятти еще в прошлом году. И я ему говорил и даже молился за него, потому что я старше его и по возрасту, и духовно, и как служитель мы начинали раньше. И я видел пробуждение 90-х, в которых он не видел. И я попросил его, говорю, можно я за тебя помолюсь, чтобы вот то, что видел я, оно вот как добавка пришло на то, что в чем ты сейчас находишься. Потому что я видел пробуждение, я видел толпы людей, приходящих ко Христу. И я ему говорил, спасибо тебе за то, что ты любишь атмосферу и ты являешься носителем атмосферы. Сегодня много церквей, есть крупные церкви, но есть церкви, где что-то построено на схемах, на каких-то формах. В нашем содружестве помазанию уделяется главенствующее внимание, самое главное, помазание, атмосфера. Не просто схема, там, как строить церковь, как строить команду, не просто форма, но именно помазание, присутствие Бога, присутствие Бога, присутствие Бога. Это то, что я всегда любил, это то, во что Бог меня вовлек с самого начала, и то, что потом пропало из нашего христианства. Вот где-то там в каких-то 2000-х я заметил. Мы в христианстве потеряли атмосферу. Мы приобрели многое там в плане слова, познания. И в этом есть плюс, это все хорошо. Мы многого достигли. У нас книги появились, тысячи, миллионы записей. То, чего не было, когда я начинал. Ничего не было. Не было интернета, компьютера. Мы ценили каждую проповедь на видео. Вообще там чуть ли Богу не молились. Песен не было прославления, сейчас шквал всего есть, учения, семинары, тренинги, все-все-все, книги, видео, аудио. Но христианство потеряло атмосферу. И вот Сергей ее каким-то образом просто ухватил. То, что я увидел и то, что вообще привлекло меня вот в этом содружестве. Атмосфера, которую я так сильно любил, атмосфера, которая порой, ну как написано там, священники не могли стоять на ногах, которая накрывает, и мы в ней купаемся, наслаждаемся. Атмосфера, которую я так хочу, знаете, культивировать в нашей церкви, когда даже на прославлении, на поклонении люди не как зомби стоят, якобы Богу поклоняясь, они просто исполняются радостью и свободой. То, что вот я сбрасывал в группу служителей, как записи, там что происходило, это может шокировать с первого взгляда, но это то, что, от чего я просто кайфую. Наслаждаюсь в этой атмосфере. Бог так сильно действует. Так сильно вообще Он прикасается к людям. Так сильно вот эта свобода, знаете, ломает все рамки. Вот все-все-все. Да, где-то нужно корректировать, потому что на одном служении там пастор Сергей остановил вот это вот, всю эту кутерьму остановил и потом объяснял, что, ребята, ну, мы должны как-то немножко там мозг не отключать. Да, потому что там и травмы будут, и рассказывал, как на одном служении бабушка, ей ногу сломали во время молитвы, и все. И она приехала на коляске на следующий день. Все такое прочее. Но это уже издержки, знаете, мы растем. Но атмосфера, вот то, о чем здесь написано, Дух Господень, помазание, присутствие. Я как-то упоминал, еще в Ветхом Завете Божий народ собирался вокруг присутствия. Вот этот столб огненный и облачный, за которым они шли, они ценили и дорожили. Присутствие, атмосфера, в которой мы наслаждаемся, в которой мы где-то выходим за рамки. И вот это вот шаг вправо, шаг влево, расстрел. Мы должны вот молимся вот так надо, вот так. Поклоняемся вот так. Вообще фигня полная. Это, знаете, вот где Дух Господень, там свобода, и там мы призваны... Не просто как зомби даже вот поклоняться. Я не говорю сейчас о прославляющих. Ваша функция есть, она такая, да? Причем мы еще будем говорить, ваша функция выплескивать эту энергетику, а не просто петь песни. Да, и так, слава тебе, Господь. Ну, это отдельная история. Но в зале, когда мы поклоняемся, и мы можем не просто исполнять функцию поклонников, руки поднять так, ноги расставить так, да, глаза закрыть, И вот так вот благоговеть. Но когда мы исполняемся радостью, радость, вот это вот наслаждение, как волнами растекающееся, и нам становится так хорошо. Да, со стороны можно сказать, надо же поклоняться сейчас, или молиться нужно. Нет, надо Духом Святым исполняться. И высвобождать вот этот поток. Поток Духа Святого, потому что в нем есть все. Вот в помазании, в присутствии. Понимаете? И главная часть, я заканчиваю, главная часть помазания, о котором здесь говорит Иисус, мы можем увидеть. Это помазание взыскать погибшие. Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим. Смотрите, благовествовать. Помазание взыскать погибшие. За Иисусом толпы ходили. Давайте поверим, что в нашей жизни это возможно. За Иисусом ходили толпы. Не потому, что Он был самый умный, а потому, что Он высвобождал присутствие. Присутствие. Поэтому нужно возревновать о помазании, которое приводит людей к спасению. Привлекает к нам людей. От чего церковь растет, команда растет, служение растет. И лидер, каждый служитель должен гореть огнем спасения. Огнем вот этой жаждой, страстью благовествовать и спасать людей. Потому что если лидер не будет этим гореть, то его подопечные точно так же не будут гореть этим. Взыскивать погибшие, приводить людей ко Христу, рождать их в своей семье духовной, в Царстве Божьем и воспитывать их. Аминь. И мы как команда должны трудиться на результат. Мы призваны приносить прибыль. Запомните, Бог нас сотворил. Мне нравится, как пастор Сергей говорит, мы не охранники, мы садовники. Охранник просто оберегает то, что у него есть, чтобы не украли. Садовник взращивает, умножает. Эдемский сад, Бог сказал, возделывайте. Это мое уже дополнение. Возделывайте, да, и распространяйте его. Поэтому мы призваны приносить прибыль в Царстве Божьем. Избавьтесь от этой ущербной идеологии. Ой, невозможно. Команда не растет, служение не растет, церковь не растет. Потому что есть обетование, от малого произойдет тысяча. И от самого слабого сильный народ. От малого тысяча, и даже от слабого сильный народ. Второе обетование. Господь Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь. Смотрите. В тысячу крат. Давайте верить в обетование, а не в реальность. Что ты там что-то делал, не получилось. Ну вот все, будем просто вот проведем этот год таким же, как прошлый. Нет. Есть обетование. Нужно верить в обетования больше, чем в реальность. Больше в свой собственный опыт. И вот для этого нам необходимо искать помазание. Поймите, помазание – это то, что необходимо возгревать. Это то, что необходимо обновлять. Вот для чего эти выезды. Выезды, подставлять свою голову. Да, когда звучит призыв, молятся за служителей, за пасторов. Я всегда очень этим дорожу. Когда есть призыв, молитва. Я никогда не останусь. Молитва же к жертве. Потому что я верю в эту атмосферу. Верю в то, что Бог, созидая, Он хочет нас выдернуть из этой ущербности нашей христианской. Из нашего опыта, из наших достижений. У Него всегда есть что-то большее. Больше. Всегда есть что-то большее. И вот в нашем содружестве очень ценят эту часть помазания. Помазание. Помазание, которое, как сказал апостол Павел, оно потрудилось. Да, я потрудился, он говорит. Но, впрочем, не я, но благодать, то есть сила Божья, помазание потрудилось и совершило вот то, что совершило в жизни апостола Павла. Давайте мы встанем, начнем поклоняться и... Мы с Таней помолимся за каждого из вас. И принимайте эту молитву как нечто очень серьезное и важное для себя, для вашего служения, для вашей жизни. Потому что можно всю жизнь пытаться что-то делать своими силами, своими усилиями. Но можно, получая помазание, обновляя помазание, освежая помазание, видеть, как оно работает в жизни. Помазание, сила, всемогущий Бог, который призвал каждого из нас, призвал к плодовитости, плодотворности, к великим плодам, грандиозным результатам. Господь, я благодарю Тебя.